Светлана Дроздова, «Стальной орел», «Индия» и «Слоновая кость». Глава 26. Сражение. Битва при Гедаспе, 2,0. Рассвет над Индом пах не влажной землей и лотосами, как описывали его греческие географы в забытых Александриях. Он пах озоном, перегретым машинным маслом и липким страхом 100 000 человек. Император Александр Август стоял на бронированном горбу командной машины «Титан-Претор». Его сандалии из телячьей кожи, прошитые золотыми нитями, утопали в ворсе персидского ковра, которым был устлан пол рубки. За толстым стеклом триплекса, армированным сеткой из закаленной проволоки, открывалась картина конца света. На южном берегу реки Гедасп, там, где мутные воды несли ил со склонов Гималаев, выстроилась армия царя Пара. Это была не просто армия. Это был памятник древней гордыни. Впереди, подобно живым крепостям, застыли 200 боевых слонов. Но это были уже не те животные, которых когда-то привел к вратам Рима Пир. Эпоха деревянных башенок и простых кольчужных попон ушла. Индусы, ведомые отчаянием и ненавистью, превратили природу в инженерное решение. Бока гигантов скрывала многослойная броня из тикового дерева. Брусья были стянуты полосами, позеленевшей от влажности бронзы, а стыки залиты черной смолой. На спинах возвышались настоящие бастионы, обитые медными листами, способные вместить по десятку лучников и копейщиков. Александр смотрел на них сквозь линзы латунного перископа, чувствуя, как под тяжелой лорикой сегментатой, прошитой капиллярами жидкостного охлаждения, по спине бежит холодный пот. Ему было 38 лет. 20 из них он провел в седле, затем в кресле механика-водителя шагохода, а последние 5 на железном троне в Риме. Он прошел Германию, замерз во льдах Гипербореи, испепелил пески Парфии. Но Индия ощущалась иначе. Она дышала жаром печи. Здесь кончался металл империи, и начиналась плоть мира, такая же древняя и неповоротливая, как эти деревянные горы. «Они похожи на храмовые колесницы Кали, мой император», — раздался слева ровный голос Октавии. Она стояла, заложив руки за спину. На ней не было доспехов, только строгий шерстяной пеплос, темно-алого цвета, цвет сената и пролитой крови, и тяжелый золотой венец, диадема. Октавия никогда не сопровождала Александра в гущу сражения, но ее присутствие здесь, вибрирующей от холостых оборотов турбин рубки, делало эту войну легитимной. Она смотрела не на слонов, а на светящийся циферблат хронометра Потавиуса, встроенного в стену. Тик пропитали солью Красного моря, продолжила она, не отрывая взгляда от секундной стрелки. И выварили в масле гингка. Огонь соскользнет, если бить вскользь. Тебе придется прожечь их насквозь, Александр. Или расплавить сами бревна. У нас есть запас хода котлов на 40 минут интенсивного боя. Потом давление упадет, и мы станем грудой дорогого железа посреди враждебной страны. Я помню логистику, глухо ответил император. Его пальцы в стальной перчатке сжались на рукояти командирского жезла. Пор думает, что дерево победит сталь. Он читал записки о походе моего тезки. Он ждет, что наши колеса увязнут в грязи, а башни застрянут в кронах деревьев. Он забыл, что этот Александр умер 2000 лет назад. Мы другие. Октавия наконец повернула голову. В красноватом свете аварийных ламп ее лицо казалось высеченным из мрамора. Тот Александр плакал, когда увидел, что завоевывать больше нечего. Ты привезешь ему пустоту. Помни об этом. В этот момент воздух разорвал звук, который невозможно было спутать ни с чем другим. Низкий, утробный гул, переходящий в инфразвук, от которого завибрировали кости черепа. Земля содрогнулась. Из утреннего тумана, стелющегося над рекой, начали выходить они. Танки прорыва класса Химера. Их было 60. Обтекаемые корпуса из уральской броневой стали, сваренные не кузнецами, а автогенными аппаратами в цехах Медиолана. Они не ползли, они текли по раскисшей пойме на широких гусеницах, которые месили грязь так же легко, как жернова мелют зерно. Над приземистыми башнями дрожал горячий воздух, поднимаясь от решеток радиатора. Химеры выглядели оскорблением самой природе войны. У них не было таранов, баллист или привычных скорпионов на бортах. Их единственным оружием были спаренные форсунки на гибких гидравлических манипуляторах, напоминающие металлические хоботы. К ним тянулись толстые гофрированные шланги от масляных цистерн, закрепленных на корме. Сталкер поднялся по внутреннему трапу, в рубку, совершенно бесшумно. Система пневматических поршней в его экзоскелете работала тише дыхания. Командующий преторианской гвардией особого назначения остановился за спиной императора. От него пахло озоном, стерильной медью и камфорой. Лицо сталкера всегда скрывала маска респиратора модели АЭД, украшенная поверх фильтров тонкой гравировкой золотого лаврового венка. Никто не видел его глаз уже третий год.